Шалом, анахну
Шалом, мы на уроке по теме урока отчаяние как толчок, духовный толчок вверх.
Вся наша работа для того, чтобы преобразовать наше клей получения в клей отдачи. Потому что наша цель — прийти к Творцу в виде, с помощью свободного выбора, с помощью того, что мы сами выбираем этот путь и пользуемся теми подготовками, которые есть у нас со стороны природы, то, что подготовил нам Творец, для того, чтобы прийти к уподоблению свойств с Ним. И средства — исправить себя и прийти к уподоблению свойств. Это состояние, которое называется отчаянием. И когда мы поднимаемся над нашим эгоизмом, хотим подняться, мы видим, насколько мы не способны. И поэтому отчаиваемся. Есть отчаяние, которое касается всего этого мира, потому что там раскрывается, что это жизнь без всяких результатов, и им немного светит свет, который находится далеко от килим, и вследствие этого к ним приходит отчаяние. Как человек, который раскрывает, что есть какое-то огромное богатство, которое невозможно достичь. Только есть здесь по отношению
к
обществу несколько условий, которые подслащают проблему, что страдания многих половина утешения, что они могут здесь как-то уйти от этого, и то, что делает общество, это влияет на каждого, и каждый тоже тогда видит перед собой какие-то цели ложные, но если все этим занимаются, то и индивидуум занимается этим, и ему кажется, что все в порядке, он путается, забывает. Вся наша жизнь, большая часть нашей жизни, кроме вещей насущных для жизни, это для того, чтобы не думать о сути жизни, а изобретать для себя всевозможные цели, которые будут казаться нам важными. И так продолжать в жизни. А иначе не будет никакой возможности существовать. И так это в материальном мире, в нашей жизни мы видим, что так происходит. Что отчаяние, депрессия — это самая распространенная болезнь в человеческом обществе. Но на духовном пути, в индивидуальном развитии людей, у которых есть точка в сердце, отчаяние приходит как рычаг, как продвижение, кстати, как раз. Когда мы отчаиваемся каждый раз в собственных силах, но вместе с тем мы раскрываем с помощью подготовки в окружении правильном, учебы, света, возвращающего к источнику, мы раскрываем высшую силу, внешнюю силу. И несмотря на то, что мы находимся в состоянии отчаяния, от состояния, от возможности собственными силами достичь цели и так далее, но вместе с тем есть у нас возможность находиться в уверенности, чтобы достичь цели с помощью света, возвращающего к источнику, воздействия окружения на человека. Когда мы падаем на руки группы, и группа делает действие, то, что, которым она обязывает каждого, и так мы продвигаемся. То есть мы видим здесь, что отчаяние — это ощущение, состояние эффективное в пути, которым мы должны пользоваться как любым состоянием, когда мы не входим в него, находясь в беспомощности. Но я как раз рад тому, что я раскрываю сейчас отчаяние, потому что оно относится к моим силам, личным, с помощью которых я, конечно же, не способен достичь цели. Но вместе с тем, в соответствии этому состоянию, раскрываю, что есть у меня группа распространения, объединения и учёба, в конечном счете свет, возвращающий к источнику, высшая сила, которая все-таки увлекает меня вперед и выстраивает мне все мое продвижение в пути. И поэтому нужно еще раз все время присоединять к слову отчаяние, отчаяние в моих собственных силах. И тогда в этом вижу как раз хороший знак. И это уже половина выяснения. Вторая половина выяснения — это высшая сила, которая должна восполнить эту работу. И есть здесь еще много внутри, и я бы сказал, что вокруг этого сосредоточена вся наша методика исправления. Это мат, ман и мат, половина шекеля, все, что мы изучаем, это три линии. Все наше продвижение таким образом происходит у нас, когда отчаяние, радость от того, что есть у меня группа помощи, вперед. Шаг вперед, и затем опять работа, падение, отчаяние, выяснение,
хибур леман,
объединение для подъема ман и выход. И так раз за разом мы продвигаемся. Поэтому мы должны заранее выстроить такую группу, которая поможет нам очень быстрым, эффективным образом воспользоваться ощущением отчаяния личного и общего. Есть такие общие состояния, которые приходят к группе, и тогда это уже большая проблема. Не передавать друг другу это ощущение, а искать и находить. Откуда надо начинать подниматься? Как мы изучали у Большим Това, да? Когда его помощник, который прислуживал ему, еще помнил буквы, и тогда начал читать буквы, и тогда с помощью них, с помощью какого-то обвинения, они уже смогли поднять себя. Это похоже на Раби Шимона с рынка, когда есть у него все-таки соединение с духовным, самое малое, но с помощью него он возвращается к слиянию постепенно. Или же ученики Раби Шимона, которые хотели сжечь друг друга, но вместе с тем они понимали, что это ощущение, это состояние, хотя это состояние очень низкое и плохое, но все-таки там они в этом состоянии находят причину его, что это приходит к ним вследствие того, что они проходят свой путь, и тогда они пробуждаются и приходят к духовной вершине. Поэтому группа должна заранее готовить себя, каждый должен заранее себя подготовить к правильной работе с ощущением отчаяния. И также не убегать от этого сразу, а правильно относиться к этому. Это уже и во тьме, в падении находиться в линиях. Я пробуждаю зарю, что хотя я и нахожусь в отчаянии, во тьме, в беспомощности и так далее, но я понимаю, что это в пути, и что я нахожусь под властью света, возвращающего к источнику, под властью группы и так далее, и так далее. Нужно выстроить окружение, окружение для работы в правильном виде. И тогда как раз мы будем продвигаться быстро и хорошо. Так что же мы пока делаем?
Мы читаем из книги «Второй том трудов Рабаша», страница 1468, письмо 28. «Труды Рабаша», второй том, 1468 страница, письмо 28. «Моему другу, прочитал ваше письмо от месяца Тевет, отвечу кратко и обобщенно. Я уже писал вам, что существует категория подслащенных судов, деним и мутаким, и следует понять это, готовясь к вступлению в чертоги Творца. Бывает иногда, что человек чувствует себя в приниженном состоянии, как будто нет у него ни Торы, ни работы, и охватывают его суетные мысли мира и тому подобное. Тогда он приходит в отчаяние и думает так: «Уж точно не обо мне сказано, я создан, чтобы служить господину моему». Ведь это относится к людям высокого полета от рождения, обладающим хорошими и добродетельными качествами, рассудительностью и желанием прилежно учить Тору. Все время жизни их разум и сердце заняты Торой и работой.
Именно обычно в науке Каббала, в науку Каббала приходят люди, у которых нет никаких особых отличий ни в разуме, ни в чувстве, ни в силе постоянства. Они относительно слабые во всем этом. И они чувствуют свою слабость по-настоящему. Не воины в жизни, не бойцы. Есть такие, что нет.
Но с другой стороны, если взять такого человека, как я, то мое место в хлеву. Как сказано, это не пустое слово для вас, ибо это жизнь ваша и долголетие ваше. И сказано это не обо мне. Но иногда бывает подслащение во время приниженности, когда человек пробуждается и прозревает. «Не знал я, что до такой степени погружен я в суету времен, упуская из виду цель, которой нужно соответствовать. Поется в песне «Восславится во мне, ибо желает меня». И я тоже должен думать так, потому что у всех сыновей Израиля есть доля в будущем мире. Сказано: «Остановился и укрыл свет для будущих праведников». И теперь, когда я далек от всего этого, нельзя отчаиваться, но надо быть лишь уверенным в Творце, ибо Он услышит молитвы всех уст. И даже если уста мои говорят не совсем то, что следует, конечно же, 13 свойств милосердия пробудятся и на меня. С сегодняшнего дня и далее я надеюсь, что буду идти вперед, хотя не раз уже говорил так, а в итоге по-прежнему остался в своей низости. Итак, человек говорит в ответ, что существует категория «мир», «год», «душа». Три этих параметра должны объединиться в одно время, в одном месте и в одной душе. А потому человек говорит, что сейчас, конечно же, когда пришло время выйти из всевозможных плохих состояний, пришедшему очиститься помогают. Он сразу же приступает к работе с еще большей настойчивостью и силой. И во время внутренних переговоров человек также не испытывает страданий от приниженности, видя, что все дни жизни был столь презренен. Наоборот, во время внутренних переговоров он испытывает приятные ощущения и душевный подъем, поскольку теперь ему светит величие, которого он затем удостоится. И это называется, что окружающий свет светит ему издалека. И хотя пока он далек от царских чертогов, то есть еще не удостоился очистить свои килим с намерением ради небес, в любом случае у него есть подсветка от того света, который облачится в него позже. Выходит, что это низкое состояние не вызывает у него страданий, а наоборот, человек испытывает удовольствие. И это называется подслащением судов. Иными словами, это состояние представляется ему не столь уж плохим. Все это происходит потому, что человек не оглядывается назад в прошлое, а смотрит вперед. То есть на свет, который обретет позже. Таким образом, он слит с Творцом через окружающий свет.
Это значит, что он понимает, что сейчас с помощью этих килим, которые раскрываются как пустые килим, когда он в беспомощности, ничего не способен с ними сделать, но ощущение пустоты раскрывается, и сейчас у него есть что делать с этим дальше, потому что в конечном счете он придет к их исправлению. Это не похоже на глупец сидит сложа руки и поедает сам себя, когда человек раскрывает, что нет у него ничего, нет у него будущего, и тогда он ест себя поедом. Есть такие, которые еще наслаждаются этим состоянием, когда нет ни настоящего, ни будущего. Просто мазохисты какие-то. Здесь все наоборот. Общее воздействие от того, что учил человек, от того, что светит и на него группа и окружающий свет, и тогда это действует на него так, что он понимает, что это состояние отчаяния связано с будущим, что это самая важная компонента для достижения будущего.
Однако в двух этих состояниях человеку все-таки трудно обрести способность судить и выяснять для себя, какое из этих состояний он должен взять на вооружение. И, как правило, если человек еще не обучился путям работы, он подобен влекомой тени. Иногда свыше ему показывают состояние отчаяния, а иногда подслащение униженности. Однако, так или иначе, если человек не может выбрать для себя, что именно ему взять, в любом случае, он не должен верить в то, что состояние отчаяния является истинным. Но должен человек сказать, что он еще не обучился работе и находится в гнезде пращи, перебрасываемый свыше из состояния в состояние. Если же человек впадает в первое состояние, в отчаяние, тогда он действительно мертв. А иногда человек сам умерщвляет себя, уходя в место забвения и навлекая на себя опасность. навлекая на себя опасность. Как правило, подобное состояние вызывается окружением и называется смертью. О таком человеке сказано: «Среди мертвецов свободны». Поскольку человек мертв, он освобождается от заповедей. Ведь он считает, что все заповеди, полученные им от учителей, не принесли никакой пользы, а потому больше не испытывает потребности придерживаться их.
Здесь все дело. Должна ли группа все время поддерживать, помогать человеку, не давая ему упасть, или пусть упадет, отчаяться как следует, чтобы был словно в оковах в своем отчаянии, чтобы ему было горько как следует. А затем, после того, как он находится в этом достаточно времени, или помочь ему, или сам выйдет. Дело здесь в том, что в материальной жизни это помогает, но не в духовной. Потому что в духовной жизни мы должны понять, что мы находимся в одном интегральном кли. И поэтому желание получать не убегает. Но и здесь внутреннее мое личное желание и общее желание, которое находится в группе или даже во всем мире. И поэтому в тот момент, когда я могу подняться над состоянием отчаяния, я обязан это сделать. И группа тоже в тот момент, когда она может помочь мне, увидит что-то, она обязана помочь. Не измерять, что я недостаточно еще нахожусь в этом. Это ясно? Это состояние. Да или нет? Гершин, ты этого не понимаешь? А что ты не понимаешь?
Я не понял это.
Я нахожусь в каком-то состоянии отчаяния, да? Вопрос такой. Продолжаю ли находиться в этом, пока не дойду до состояния отчаяния настоящего, когда все черно, и я просто на лопатках? Да? Или же я должен в тот момент, когда я вошел в это и уже почувствовал что-то, уже начать выходить? Это с моей стороны. Группа, в которой я нахожусь, десятка, да? Которая видит, или даже еще не увидела, что я нахожусь немного в падении. Сразу должна помочь мне или оставить это? Чтобы немного поварился, то, что называется. Окунулся. Во всю эту реку преисподней, да? И чтобы я потом почувствовал это, когда будет настоящее отчаяние, тогда это меня уже спасет. Так в обычной жизни. Снаружи. Есть польза от этого, когда человек на самом деле почувствует, насколько он входит в плохие состояния, потому что нет у него света, возвращающего к источнику, нет другой силы, нет окружения, нет ничего. И тогда он скатывается. У нас так действовать неверно. И человек, и окружение должны быть все время в состоянии духовного подъема. И тогда вопрос, когда я приду к отчаянию, если это желаемое, хорошее, обязательное состояние в пути, да? Дело в том, что мы в таком виде переводим наши килим тоже из клипы в святость. Даже тем, что почти что не опускаемся, дают нам падение, но мы с самого начала должны противиться этому и быть все время в тенденции подъема, направлении возвышения. Почему? Я объясняю, откуда это исходит из системы, потому что должны отчаяться, а затем встать, снова отчаяться и снова встать. С каждым разом все глубже и все выше. Еще глубже отчаяться, еще выше подняться. Да? Но поскольку мы находимся здесь во внутренних и внешних келим, и то, что я не делаю, группа делает, и отношения между моими личными келим и внешними очень большое, потому что я могу упасть, не знаю куда. И пока я встану, это еще займет у меня много времени и сил, в таком, если я смогу это сделать. Но группе для этого это сделать вместо меня, это буквально ничто. И получается тот же результат, потому что мы в целом соединяемся в одно кли. Это решение. Это и есть точка решения. Поскольку мы собираемся соединиться в одно кли, они могут сделать за меня работу, и это будет считаться как моя работа. Это как фалиспатия. Да, облачок. Когда я могу с помощью группы сделать большую работу, я теряю расстояние, но зато поднимаю большую тяжесть. Да? Так это работает. Потому что есть здесь проблема понять. Мы должны быть все время в подъеме, это когда в падении. Или нас специально таким образом ввели в такое состояние, дали удар, и тогда мы почувствуем вдруг, что мы в падении. Это тоже происходит, да? Но почему наша тенденция должна быть перевести все отчаяния в группы, все падения в группу, все подъемы в группу. Потому что с помощью группы я могу сделать работу в 10, 100, в 1000 раз, а еще во много раз больше. Я выиграю как раз с помощью того, что я... Ну, это же физика, что, что ты сделаешь. Это ясно. А в духовном это не как материальном. В материальном мы тем, что присоединяем группу, скажем, в 10 или в 100 раз выигрываем, или в 1000, а в духовном это гораздо больше. Потому что каждый с твоей стороны тоже раскрывает в 10, в 100 и в 1000 раз больше. И поэтому нам стоит это понять. Поэтому хорошо, что раскрывается отчаяние, но не самому. И вообще, самому нет никакой пользы что-то делать, но только с помощью десятки. Это что, не ясно? Ну...
По поводу передать это группе, когда человек находится при подъеме, это как-то понятно, он передает это группе, он связывает это с группой, это понятно в течение времени. Но во время падения, какое выражение того, что он должен передать свое отчаяние в группе, в каком виде, как он должен действовать?
Может быть, что это без всяких разговоров, но поскольку он приходит и включается в них. Но если это произошло, он должен поговорить с ними и требовать, и просить. Да, почему нет? Если бы я не видел, что мы должны сейчас говорить об отчаянии два дня назад, потому что я увидел, что есть состояние, подходящее для этого выяснения, я бы не просил подобрать материал и обсуждать это. Но раскрываются признаки, сколько товарищей находятся в нехорошем состоянии. Я также получил несколько писем такого рода, из которых видно, насколько люди не очень-то могут управлять своим состоянием, уже запутались, еще не отчаялись в самом деле, но уже запутались. Да? Поэтому я выбрал, что нужно обсудить это. Здесь нечего стесняться. Наоборот, человек, который приносит в группу свое отчаяние только в нормальном виде, не играет там перед нами, не показывает какие-то трагедии и драмы. Если он приносит это в группу, он еще больше дает возможность группе выявить состояние подъема, объединения группы. Ну, продолжим.
1469 страница. И совет здесь. То есть он говорит, что все заповеди, полученные им от учителей, не принесли никакой пользы, а потому больше не испытывает потребности придерживаться их. И совет здесь лишь один: вернуться в окружение живых людей, то есть к тем, кто еще придерживается заповедей, полученных от учителей. Правда, в таком состоянии человек не в силах поверить, что в его обществе есть люди, относящиеся к разряду живых. Ему кажется, что мир померк, и куда бы он ни посмотрел, лишь неодушевленные тела попадаются ему на глаза.
Потому что мы должны пробуждать эти состояния не для того, чтобы чувствовать их, а для того, чтобы учиться на них. Сколько было у меня в жизни таких состояний, когда я был без всякой надежды, в беспомощности, во тьме, без ничего, лучше умереть, чем так жить. Или в тревоге за будущее, или в отчаянии, и нет никакого ощущения будущего, и в состоянии безразличия всего, и просто закрыть глаза, и все. И ничего не надо. И все-таки после этого встают и начинают чувствовать смысл жизни, цель, новое состояние, что на самом деле жизнь такая, что ради материальной жизни жить не стоит. Отлично, хороший итог, хороший вывод. А есть духовная жизнь, ради которой стоит все отдать и выполнить это. И есть еще расчеты, и все эти выводы складываются во впечатление клей. Это как решемот стоит. Да.
Но лишь в одном он может приложить старание увидеть. Продолжает ли все-таки его общество придерживаться заповедей учителей? Но иногда и этого свыше не дают ему увидеть. Тогда он обнаруживает перед собой хитреца и уже не может обманываться тем, что идет прямым путем. И поскольку видит, что дела его нежеланны, испытывает ужасные мучения. Тогда как члены общества не видят своего истинного состояния, или же у них даже нет времени на то, чтобы увидеть свою презренность, а потому они спокойным сердцем ведут безмятежную жизнь. А я веду жизнь свою, живя в страданиях. И человек иногда чится, иногда получить наслаждение от суетной жизни этого мира, однако и это не может дать ему душевного удовлетворения, хотя видит, что другие наслаждаются жизнью, недоумевает при этом, почему он сам осужден судьбой, не способен получить от жизни душевного удовлетворения, подобного другим. Человек идет по улице и смотрит на проходящих мимо людей. Один спешит на работу, другой по делам своего бизнеса, третий в ешиву, и ни у кого на лице не видно следов мук и страданий. Все веселы и радостны. Почему же именно я ни в уважении, ни в заработке не вижу достаточного повода для наслаждения? И даже те, чье материальное положение хуже, чем у меня, все-таки не испытывают таких страданий, чтобы перестать довольствоваться жизнью. А сам я вижу в жизни мало смысла, и во всех материальных удовольствиях не нахожу достаточной услады. Правда, я не говорю, что если материальные удовольствия не столь сладки, как мне хочется, то можно от них отказаться. Ведь любую мелочь, не стоящую гроша, я все-таки не принято выбрасывать. Однако меня тревожит вопрос, почему я, в отличие от окружающих, не испытываю столь больших наслаждений, которые вызывали бы у меня такое же удовлетворение. Представим себе это в виде чертежа. И допустим, что материальные наслаждения составляют 40% всего наслаждения. В таком случае они смогут удовлетворить тех, кому достаточно 40%. Однако, если человеку доводилось отведать вкус духовных наслаждений, достигавших, скажем, 60% уровня, тогда ему трудно привыкнуть к блюдам, в которых содержится не более 40%. Вот почему все веселы и радостны, тогда как он живет в страданиях. Ведь он нуждается в 60% наслаждения. Однако, как сказано выше, он не отбрасывает ни одного наслаждения, пускай даже однопроцентного. И поэтому чревоугодник сердится, хотя он получает те же наслаждения, что и другие, однако сердится, желая отыскать то 60-процентное наслаждение, к духовному вкусу которого он уже привык. Однако в материальном изначально невозможно наслаждаться ничем, кроме тонкого свечения, как сказано в Святом Зоаре. Речь идет об урезанном наслаждении, и потому, пускай даже человек уже мертв, пускай он утратил вкус духовной жизни, однако, вспоминая о том, что привык отведывать вкус наслаждений, превышающих материальные, он испытывает страдания и лишается душевного удовлетворения. И об этом сказано: «Червь для мертвого, что игла для живой плоти». Иными словами, когда человек мертв, и он вспоминает вкус наслаждения, вызванного душевным подъемом, это для него как игла для живой плоти. Когда он был жив, все его наслаждение состояло лишь в торе и работе. Он ощущал вкус самоотверженной работы ради доставления удовольствия своему Создателю. А если, не приведи Боже, в нем пробуждался какой-то грех, то есть страсть, желание наслаждаться, он испытывал от этого страдания. И это означает иглу в живой плоти, когда он был слит с жизнью. А теперь, вспоминая подъем, он пребывает в качестве мертвого и тоже испытывает страдания. Однако есть правило. Память о мертвом тоже стирается из сердца. Иначе говоря, человек забывает, что когда-то жил, а теперь пребывает в состоянии смерти. Тогда мы окунаемся в поток жизни, присущей общности в целом, и уже не страдаем от такой жизни. Мы доходим до того, что забываем обо всем, и достигаем состояния, которое называется среди мертвецов свободный. Человек становится свободным от всех заповедей, полученных от Учителя, и приходит к забвению. Он забывает даже о том, что когда-то выполнял какую-то работу. Ему кажется, что в текущем состоянии он погружен все дни своей жизни, и даже этот расчет он забывает производить, просто отдаваясь на волю течения, захлестывающего мир. Отсюда следует, что есть несколько состояний, которые сменяют друг друга, прежде чем нам удается подключиться к источнику жизни, живительному для всех душ. Первое.
Человек забывает производить какой-либо расчет на свое настоящее состояние. Второе. Он производит расчет самим собой и видит, что мертв, вспоминает время подъема и ощущает тогда жизнь в страданиях, подобно игле, греху в живой плоти. Однако же он приходит в отчаяние. Третье. Он производит расчет и видит, что он мертв, однако ему светит свет уверенности, он укрепляется и принимает на себя обязательство в том, что с этого момента и далее будет идти путями работы в категории подслащения. Четвертое. Человек работает над заповедями разумом, а сердце задействует по мере возможности, по принципу «все, что в твоих руках и силах сделать, делай». Тогда человек ощущает вкус в изучении каббалы, хотя не понимает духовной сути вещей. Так или иначе, учеба светит ему светом, кроющимся в Торе, и человек ощущает вкус в работе выше знания, а также свою удаленность, вызванную желанием наслаждаться. Он стремится лишь к работе по отдаче, пока Творец не пожалеет его и не скажет ему слово «мир». Как сказал мой отец и учитель, «Услышу, что скажет Творец, ибо скажет слово мира народу своему и приверженцам своим, лишь бы не возвратились они к глупости». Конец отрывка.
До сих пор. Хорошо, вопросы? Нет. Да.
Мы говорим, что молитва, которая не ради десятки, она не принимается, потому что она не на той частоте. Что значит, он слышит молитву всех уст?
Есть много толкований этого. Также и молитва одиночки, когда он приходит в группу, но сейчас по его состоянию ему дали отягощение сердца. Он не чувствует себя объединенным с другим. Эта молитва действует. Нельзя сказать, что нет. Но желательно идти человеку как более эффективным образом в пути. Потому что если я молюсь, я молюсь за все кли, потому что это кли, которое получит оплату, получит раскрытие. А если нет, то я поневоле молюсь за свое состояние, нахожусь в подъемах, падениях, пока не начинаю понимать, что стоит быть объединенным с другими и так далее. Все-таки я продолжаю идти в пути. Это лучше, чем ничего не делать, хотя и сказано, что лучше не молиться, чем молиться за себя. Но есть состояние, которое приходит, и ты ничего не можешь сделать. Хорошо, что так написано. Понимаешь, написано. Но мы находим себя находящимся в определенных состояниях и действуем, исходя из них, да?
Есть у меня 3 раза в день 10 минут, когда я должен молиться. Неважно, какое у меня состояние. Сейчас у меня отчаяние. Какая должна у меня молитва в эти 10 минут?
Твоя молитва в том, что ты рад присоединить свое отчаяние к группе и с помощью группы ты надеешься получить свет, возвращающий к источнику, когда твое кли присоединится к группе, и все мы будем продвигаться. Твое отчаяние становится очень эффективным средством для всех. Ты как бы даешь группе огромную пользу. Отчаяние, отсутствие ощущения собственной беспомощности, безвыходности, отсутствие цели — это очень хорошо. Это как Это как серебро, это как золото. Почему ты смеешься? Кто такой старец, который идет и ищет, как будто что-то исчезло? Ну, деньги у него пропали, да? Как будто было что-то исчезло. Это отчаяние, когда он ищет. И сарона, где они, с помощью которых я могу заработать? Потому что высший свет находится в абсолютном покое. Я только должен поднести ему свой хисарон, кли, да.
Просто было у меня несколько дней, когда я вообще не чувствовал, для чего я живу, без всякой связи с духовным, просто приходил домой, на работу.
Ну, очень хорошо.
Вообще ничего.
Ну?
Ну, я не знал, что с этим делать.
Так сейчас ты будешь знать, что делать. Прежде всего, эти состояния проходят по всем. И ты видишь даже по человечеству. Они почувствуют это все больше и больше и больше. Что ты думаешь, все эти террористические акты во всем мире, то, что происходит в Америке и вообще, все это признаки отсутствие цели, отчаяние. Да, люди сходят с ума. Просто смотри, есть, пожалуйста, спать, пожалуйста, устроим. Еще что-то? Хорошо. Нет ничего. И тогда это приводит к взрыву. Что я хочу достичь? Что ты хочешь на самом деле? Хочу чего-то достичь, а чего? И мы должны объяснить, что нет недостатка ни в чем, кроме как обработать отчаяние в правильном виде, это на каждой ступени в другом виде, и все время пытаться подставить его под свет. Хорошо, да, Хайм.
Есть здесь такой отрывок. Если действительно мы изобразим это в чертеже, если все материальные наслаждения представляют собой 40%, то но тем людям, которые иногда попробовали духовные наслаждения, это уже 60%, то есть эти люди, которые уже попробовали больше.
Да-да.
Вопрос здесь такой. Во многих случаях, даже не попробовав 60%, например, какой-то обычный человек попробовал 40%, он попробовал стейк.
Я помню, и помню, ты мне напоминаешь. Вспоминаешь, когда мы сидели с тобой в Аргентине, и ты заказал хороший такой стек.
Но мы как-то не получили от этого наслаждения.
Нет, я смотрел на тебя, ты насладился как следует. Ну хорошо, а вопрос?
Вопрос, Рав, мы не пришли ведь к этим 60%. Мы, скажем, 40%, которые обычный человек получает как наслаждение, для всех людей, которые здесь, они чувствуют эти 40% как 20%, 10%. Они не знают о том, что есть 60%. В этом вопрос. Здесь он описывает, что мы как бы почувствовали, что такое 60%, и не удовлетворяемся этим.
Секунду. Вы все-таки находитесь здесь на другом уровне существования немного. Есть у тебя сейчас какое-то свечение, также что-то светит из будущего, и что-то также какие-то гарантии, уверенность через группу это приходит. Все находятся в волнении, впечатлении, ожидании. Если это исчезает, это исчезает гораздо больше по сравнению с тем, что происходит с человеком на улице. Что у него исчезает? Что он теряет? Он опускается по уровню зарплаты еще. Это что называется, что страдания многих — это половина утешения. У нас это гораздо более ощутимее. Так что же ты спрашиваешь?
Я не знаю, как можно измерить наслаждение, но да, здесь пишет Бааль Сулам в процентах, Рабаш.
Это Рабаш пишет после первой своей поездки, после того, как Бааль Сулам скончался, он убежал из всего этого беспорядка, которое было здесь в Израиле, кому принадлежит Зор, кто может это рекламировать, опубликовать. И тогда он на 3 года уехал в Англию, и оттуда он пишет.
Да. В конце это не важно. Важно, что мы поднимем все ман как следует и оставим все эти проценты.
Проценты будут высокие. Мы на самом деле почувствуем, что многое теряем. Хорошо. Да, Эли. Товарищ из мирового кли спрашивает, в чем разница между отчаянием и депрессией? Как человек может различать между двумя этими состояниями?
Я думаю, что депрессия — это болезненное состояние, это состояние такое материальное, присущее телу. И здесь также есть какой-то недостаток каких-то, каких-то витаминов и веществ в организме, есть в этом причины недуховные. А отчаяние, имеется в виду отчаяние в пути, отчаяние в силах достичь цели, отчаяние в Творце, в Учителе, во всех средствах. И тогда человек злится на всех и не находит себя. И это когда он относится к духовному пути. И... ну, ты видишь весь мир... Нужно понять, различить между общей депрессией, которая в мире, и, конечно же, есть здесь какая-то духовная основа, но мы не можем отличить. Но то, что не то, что они потеряли что-то, какую-то цель. Я бы различил так. Депрессия толкает животных, ну, на уровне животного, к развитию для того, чтобы убежать от депрессии, как от проблемы. Или они погружены в это и не могут выйти из этого. Так же так бывает. А отчаяние — это от того факта, что было и пропало. Когда раскрывают тебе новые кли. И ты пока чувствуешь его пустым, и пока свет относительно этого кли еще не раскрылся, и ты вообще не знаешь, это возможно или нет, и тогда ты находишься в отчаянии. То есть отчаяние — это желание без покрытия. А депрессия в мире — это когда без цели, это не состояние, когда что-то было у них и пропало, не чувствуют в этом, как это сказать, ну, не чувствуют в этом... никакой цели, надобности, что можно над этим что-то выстроить. Я говорю, что дело в том, что мы здесь должны прийти к обществу и просто делать, как делают здесь, ну, Хаим Турке и еще наши ребята здесь. Нужно открыть кружки против отчаяния, против депрессии, называйте это как хотите относительно внешнего общества, и проводить эти курсы в семинарах, чтобы мы могли позаботиться как-то о них. Пришло уже время, что мы позаботились о всех наших товарищах, которые здесь у нас здесь в депрессии, чтобы мы смогли использовать это, чтобы они могли нам помочь эти ощущения. Эти состояния, которые приходят свыше, нам посылает их Творец для того, чтобы мы продвигались. А иначе это не называется работающий на Творца. И я надеюсь, что мы скажем, сейчас мы об этом говорим, мы вернемся к этому еще через какое-то время, и так
мы научимся, что мы должны делать. Но я бы сказал, что это основная работа в группе. Да, Миша.
Мы говорим, что, как пишет Бальсулам, главное отчаяние — это в собственных силах обычно, но какова роль отчаяния в нашей материальной жизни, скажем, человек ищет работу, не находит, или находится в материальных трудностях, или зашел в тупик.
Ну, смотри, мы живем в нашем мире, который, собственно, построен для того, чтобы продвинуть нас к духовному. И если человек не может все еще продвинуться с помощью килим духовного, его продвигают с помощью материальных килим, если он не может продвинуться с помощью духовных. Я скажу так, тот, кто вкладывает таким в учебу, в изучение каббалы и в работу, он не должен прийти к духовному отчаянию. Он просто получает это как свою духовную часть. Потому как рассказал мне Рабаш, были у него такие состояния, когда он не был способен вообще существовать в таких состояниях. Ну, что-то ужасное, то, что было. Но проходит, все проходит. Это трудно это представить, когда нечего дать детям поесть. Ничего вообще. Не то, что есть там какой-то сухарики или какая-то морковочка там. Ну, что-то. Нет вообще ничего. Ничего, что можно было положить в рот. Такие состояния были, когда была блокада. Мы уже находимся в других расчетах, более духовных, каждый из нас. Кто-то еще хотел спросить? Да, Влад.
У нас в группе наша жизнь — это группа.
Да.
Есть много состояний, которые проходят товарищи. Один приходит и спит весь урок, один приходит на первую часть, потом уходит или убегает 10 раз во время урока. Как относиться к этому? Это отчаяние человека, или это равнодушие, или это просто состояние?
Мы уже привыкли к такому поведению людей, и постепенно, я думаю, что мы приходим к какому-то усредненному состоянию, когда уже все привыкли сидеть. Тот, кто сидит, он приобретает мудрость. Я не могу сказать. Нужно дать каждому свое. Есть те, кто нервничает. Ну, Рабаш, по крайней мере, раз в час выходил на 5 минут, 7 минут, до 10 минут, просто гулял по балкону в том месте, где мы учились. И тогда он выходил, у него... Он дышал воздухом, или у него была такая отрыжка, он как-то так это избавлялся от этого, он ходил, думал то, что нужно было ему, и снова заходил назад на урок. Мы привыкли к этому, это было привычно, а мы все сидели без того, чтобы встать. Но иногда мы, тот, кто чувствовал, что он должен выйти, он мог выйти и погулять немножко и вернуться. Но были разные люди. Были такие, которые приезжали из Тель-Авива, то есть во время шаббата выходили, да, и в Пардес покурить, и всевозможные такие другие сигареты, вы знаете. Ну, все это было так тихо, никто ничего друг другу не говорил.
Но пока не привыкли люди и не пришли к какому-то удобному, привычному состоянию, и группа как-то приняла такое усредненное состояние. Есть много всяких проблем пути, то, что называется...
Да, но если человек должен дать себе самоотчет, если я прихожу на урок, я каждый день засыпаю, и уже несколько лет.
И у нас были такие люди там тоже. Был один особенный, такой как раз сильный очень физический человек. Он просто засыпал с начала урока и до конца. И постоянно. 10 лет он был с нами, и 10 лет он так себя вел. И все. Трапезы, как все, какие-то другие мероприятия, он вел себя как все, а урок он сразу отключался, мгновенно. Он не мог вообще слышать ничего, для него это было, у него просто, он не мог это слышать. Он просто участвовал во всех вещах, но, а другие так иногда. Ну и что?
Я просто спрашиваю, это ведь не все время. Это происходит у человека.
Ну, что ты хочешь?
И я спрашиваю, нужно ли обратиться в группу и сказать, вы знаете, что я сейчас?
Группа знает, и он знает, он обращается с этим или нет, неважно. Все понимают, что это состояние не зависит уже от группы и не от него. Группа должна обратить внимание, насколько она поднимает себя, и в соответствии с этим он тоже поднимется, а может быть и нет. Может быть, это такой у него способ, он участвует.
Это я и спросил, это зависит от всей группы. Это не зависит от человека.
Что будет, пусть будет 10%, 10 человек, которые в группе, которые спят. Ну так что? Ну, у тебя есть, как в каждом, в обществе есть у тебя и больные, и слабые, и так далее. Так, ну, давайте продвигаться, пожалуйста.
То, что вы сказали раньше, как можно создать состояние, как вместо того, чтобы врач выписал лекарство от депрессии, как найти этот продукт здесь, сейчас, чтобы создать что-то, а не ждать это годы, чтобы это продолжилось.
Мы, собственно, говорили об этом уже с утра. Нужно подготовить материал к этому курсу. Прежде всего, говорить об этом состоянии. Что значит отчаяние? Что значит депрессия? От прошлого, настоящего, будущего. Что происходит с человеком, с которым это происходит, почему он чувствует такое отчаяние, или когда он как раз, может быть, находится как раз в отчаянии, в каком-то развитии, может быть, отчаяние частичное, может быть, это отчаяние в моих силах, но есть что-то рядом. Скажем, я смотрю в карман, а у меня ничего нет, но у меня есть в банке. С одной стороны, я как бы в отчаянии, с другой стороны, я знаю, что я могу продержаться. То есть отчаяние зависит также от обстоятельств, времени. Это тотальное такое отчаяние или частичное. И как человек может вообще держаться в этом отчаянии? В основном это психологически, и не более того, что люди не жили в 100 раз хуже, чем мы сейчас. У них не было вообще никакого будущего еще хуже, чем у нас. Это было такое психологическое состояние. От чего это зависит? Мы можем в основном использовать правильно то, что мы в отчаянии. То есть раскрыть эти вещи и начинать передавать это с помощью семинара, чтобы об этом говорили. И самое главное, говорить о том, что какое лекарство у нас есть от отчаяния. И лекарство от отчаяния — это Это как человек, но это просто как растение на ветру. Можно его в любую сторону повернуть. А если он в группе, рядом с ним есть группа, люди, он не может никуда сдвинуться. Его ограничивают, на него давят, он должен им, они должны ему. И поэтому объяснить, насколько есть здесь влияние окружения на человека. Поэтому группа должна быть готова, должна быть направлена и поднять себя, и поднять человека, который в ней, на другую ступень. Правильно использовать отчаяние. Отчаяние каждого — это это достояние, когда есть ситуации, и можно продвинуться в процессе истории нашего развития, эволюционного развития. Мы пришли к состоянию, когда мы закрыты в одном кли. И когда мы закрыты в одном кли, у нас есть всеобщее влияние друг на друга, и тогда раскрывается отчаяние не потому, что мы все здесь в отчаянии, потому что люди здесь все живут сейчас намного лучше, чем раньше, 100 лет назад. Кто-то умирает от голода, нет. Каким-то образом получает пищу, нечего ему одеть, да чего вдруг, посмотрите, как раньше жили люди 100 лет назад, 200 лет назад. То есть все это развитие человечества, зависит от развития человечества. Мы развиваемся, и мы зависим друг от друга все больше и больше. И поэтому отчаяние проходит больше среди нас, и он становится более общим. И оно становится более общим не от самого человека, а потому что он не получает от общества поддержки. Это более отчаяние, более духовное. Почему? Что не хватает человеку? Он не может сказать, что ему не хватает что-то в материальном. Мы уже прекратили свое развитие на животном уровне. Что дальше? Что, чего не хватает человеку? Не хватает человеку не хватает более высшего наполнения. Для чего я живу? Какой смысл в моей жизни? Тут мы должны понять, что все человечество уже пришло к этому. И ты обращаешься к ним как ко всему человечеству. Ты не обращаешься к ним, как будто они пришли к тебе в кампус учить науку каббала, а как к обычным людям, и ты объясняешь им, где мы находимся и как мы можем приподняться от состояния отчаяния. Приподняться из этого состояния мы должны знать, куда мы идем, что мы можем заработать, какую ступень сейчас приобретает все человечество и так далее. То есть как мы можем помочь друг другу, и это самое главное. Вся трудность, которая перед нами, чтобы это было как приключение, все зависит от нашего понимания, перед чем мы стоим, и что мы зависим друг от друга, и в объединении мы просто прыгаем вперед в радости. И что мы получаем, что мы постигаем. Мы постигаем действительно высшую ступень, духовную ступень, вечность и совершенство, высшее измерение. И это отчаяние приходит для того, чтобы продвинуть меня в это состояние. Это как роды, когда я не в состоянии, я нахожусь как зародыш в теле матери, и на меня давит матка для того, чтобы я родился. И я должен здесь что-то сделать правильно. Мы здесь не знаем, что здесь впереди. Так как и зародыш, он опускает свою голову вниз. Только таким образом он рождается. И также и мы должны нашу материальную голову опустить вниз и так родиться, и тогда мы рождаемся в другом мире, и так далее. И так начинают объяснять им. И ты как бы объясняешь им психологические вещи из природы. Но это, собственно, наука Каббала. Это то, что я думаю, мы должны делать. И много из этого передать с помощью вопросов, чтобы они обсудили это среди самих между собой. И такие семинары мы должны проводить. Я думаю, что будет очень много людей, которые захотят участвовать, и нам стоит этим заниматься. Нужно только красиво это записать и подготовиться так, чтобы было понятно всем, сделать из этого, как ты правильно говоришь, сделать здесь упражнения и подготовку, чтобы мы говорили здесь в наших десятках и восьмерках о том, что мы хотим передать им, а затем просто распространиться по всему пространству и передать это им.
Есть вопросы из мирового кли. Константин из Новосибирска спрашивает, помогает ли отчаяние в материальном прийти к отчаянию в духовном?
Да, конечно, человек начинает из ничего. Он думает, что мне делать в жизни, для чего я живу. Он спрашивает о своей материальной жизни, для чего жить. Он думает, что также и ответ должен быть из материальной жизни. Я помню себя, я начал искать это в науке. Я немного занимался историей, антропологией даже. Может быть, там находится то, ради чего мы живем, так из поколения в поколение передавалось. Потом в физике, потом в каких-то современных вещах, может быть, там я найду. И так люди ищут всевозможными способами. Да?
Вопрос из Питера. Почему так важна работа в состоянии отчаяния?
Потому что ты используешь то пустое кли, которое у тебя есть, ты с помощью него связываешься с группой. Вместе с группой ты как раз на это отчаяние притягиваешь свет, возвращающий к источнику. Это как если ты приходишь, не дай бог, в больницу, и с тобой занимается такая команда врачей. Это не то, что ты там дома придумываешь там себе какие-то лекарства.
Стали вопрос, можем ли мы избежать мертвых состояниях изначально.
Да, но только при условии, что вы определяете их в группе и проходите их таким образом, таким целеустремленным образом. И также я бы сказал, что невозможно пройти этот путь без ударов. Человек должен почувствовать эти пустые килим. Ну, хорошо, ребята, давайте. Ну да.
Артем из Лондона спрашивает, может ли быть, что человек убегает от материального в группу для того, чтобы сделать необходимые исправления в нашем мире? Как правильно действовать в двух мирах?
Человек приходит из материального мира в группу из недостатка спокойствия в материальном мире. Он думает, найдет здесь спокойствие. Ну и что? Есть много путей к Творцу. То есть много-много путей. И поэтому мы не должны делать какие расчеты, почему его приводят. Даже если понятно нам, что он пришел к нам, а убежал откуда-то. Ну так что? Он убегает от каких-то проблем этого мира. Ну что, пусть убегает.
Так вопрос его, как правильно сбалансировать две эти вещи, когда, с одной стороны, я должен делать исправление своей материальной жизни, а с другой стороны, я прихожу все время в группу.
Мы не исправляем материальную жизнь каждого из нас. Мы даем духовную поддержку каждому, и все. А мы не относимся к материальной жизни. Каждый пусть сам занимается, иначе он из этого не выйдет никогда.
Ученик из Израиля спрашивает, как вы рекомендуете ученику, который находится в отчаянии уже полгода, вести себя с этим, когда он понимает, что это Творца и ждет духовного развития?
Что значит он ждет? Он находится в группе, он приходит сюда, он сидит здесь. Ну а что? Да и ответ. Он должен сидеть тут постоянно. Постоянно он должен быть с группой. И тогда можно будет о чем-то говорить. А кроме того, дать ему всевозможные работы, выполнять какие-то работы, такие, которые он способен делать.
Еще вопрос. Что имеется в виду под тем, чтобы перевести свое отчаяние в группу?
Принести отчаяние в группе — это значит соединиться с группой. Не то, что я на них выплескиваю свое и что там у меня за проблемы, а участвовать в том, что они участвуют, и со своим внутренним состоянием. Группа, вы начнете работать, вы увидите, насколько это просто. Только для этого предназначено отчаяние, чтобы мы присоединили его к десятке кли.
Ученик из Италии спрашивает, если я нахожусь в состоянии отчаяния вследствие проблем в жизни, в семье, в работе и так далее, как правильно работать с этими состояниями?
Ничего не поделаешь. Ты должен быть в группе, ты должен делать все, что можно, и от этого ты получишь силы, это поможет тебе решить все материальные проблемы. Я говорю на полном серьезе. Есть люди, которые говорят, я сейчас от духовного отключаюсь, я, когда все налажу у себя в материальном, я вернусь. Этот человек потерян, он не вернется, и там он ничего не достигнет. Даже если достигнет чего-то, он умрет как такая организованная полностью животное.
Из Израиля ученик спрашивает, как можно отличить, человека находится в отчаянии или в депрессии?
Отчаяние — это отчаяние в силах продвинуться духовным образом. И я понимаю, что я должен продвинуться в группе, потому что я отчаялся в своих силах, что я не способен ничего сделать, и тогда есть группа. И группа должна подсветить мне и показать, что я оттуда могу получить силы. И то, что нет у меня денег, я иду в банк, я вспоминаю, что у меня там есть, или я получаю суду, так это в группе. Да.
Еще вопрос из Израиля. Заключается ли отчаяние в духовном в том, что я чувствую, что не продвигаюсь в духовном? Как отличить материальное и духовное отчаяние?
Это в зависимости от цели. То есть, что это значит? Мне ничего не хватает в материальном, еще и это чуть-чуть того. Всегда, в течение всей жизни, это просто как-то, это бесконечно. А в духовном у меня передо мной просто темнота, я потерял надежду, у меня есть слабость, ничего мне не светит, нет у меня сил встать и сделать что-то, я не слышу, я не могу нормально говорить, я в таком тумане, я прихожу на урок, я вообще не понимаю, о чем там говорится. Это отчаяние. Это, я думаю, понятно всем. А что тут еще можно сказать? Да, Иран.
Я немного в отчаянии от отчаяния. Я объясню также и почему. То есть очень ясно, что человечество идет в это место, где отсутствие ценностей, и также нет мест работы. И также в нашем мире это основной камень преткновения, когда невозможно противостоять этим падениям. и преодолеть их на протяжении многого времени, когда нельзя достаточно эффективно воспользоваться падением. Я пытаюсь как бы весь день выяснить для себя, что работает на нас. Есть как бы две опции. Есть одна опция. Или же мы начинаем быть активными, или ты понимаешь, что задачу там 3-5 раз в день молишься, меняешь десятку, еще 4 добавочных статьи дня. Я этим не пренебрегаю. На самом деле помогает выйти из пассивного состояния в активное. И в конечном счете это пробуждает, но на очень короткий срок, и это ограничено в своем действии. Есть другое состояние, когда ты приходишь в группу, и тогда не то, чтобы ты делал действие, но вследствие твоего включения в группу, группа дает жизнь, дух жизни, оно дает ощущение, что все остальное — ничто. Как будто ты заново рождаешься, словно ты в омовение прошел в микве.
Да.
То есть что здесь вводит в отчаяние? Как мы можем выстроить такой механизм в группе, который будет буквально как механизм для нас, для всего мира, когда будет такое постоянное состояние, когда человек входит, приходит, вводит себя, отменяет себя, приходит к новому состоянию? Можно прийти к такому состоянию?
Это как раз наша цель — быть такой группой, когда каждый из участников ее и также и обучать этому других людей. В этом все дело в десятках. Те, кто соединены с десятками, они смогли избавиться от всех проблем. В каждой десятке все будут соединены, и это будет силой для всего мира. И так Творец будет среди них.
Так проблема сочинения вообще не с человеком. Он отчаялся? Нет. Как создать такой механизм десяток с основами Рабаша, с принципами Рабаша, чтобы создала дух жизни и дух оздоровления, чтобы человек мог включиться? Этого не достает. В этом проблема.
То есть нам не хватает включения между нами в той мере будет пребывать нас Творец.
Я чувствую, что недостает методики выстроить механизм. Ты знаешь, скажем, как создать машину, выстроить город, интернет-сайт, как взять, что у нас есть, каждую десятку, все, что дают каббалисты, и то, что мы развили на практике, как создать механизм, чтобы он был все время там. Ты можешь включиться туда, выздоровел, родился заново, раз, и тебе все материальные проблемы кажутся ничем. Ты приходишь, склоняешь голову, не более того, говоришь «я готов», и это уже действует на тебя. И у нас это иногда происходит, но как бы не систематически, вы понимаете?
Я понимаю то, что ты говоришь.
И можно что-то сделать с этим?
Есть что делать с этим, если ты научишься, как включиться высшего. Ты хочешь построить на своем уровне этот микве, но оно находится на более высшей ступени. Ты понимаешь? Это как раз ахаб высшего, в котором мы должны включиться, как раз получить силы, очиститься и соединиться с высшим. А мы не делаем это в нашей плоскости. Я не могу. Мы не обучаем людей, что мы так получим силы от десяток, но получим силы. Для того, чтобы получить духовные силы, они обязаны будут присоединиться к нам.
А что же с нами? Что?
А мы должны присоединиться к высшему, нашему высшему, к хаб высшего.
Это возможно вообще создать состояние, когда десятка постоянно связана с хабом высшего?
Нет, постоянно нет. Она теряет себя и снова восстает и так, а иначе у тебя не будет уверенности выше знания в Творце.
Так вот, я лично, например.
Я понимаю, ты ищешь, ты очень рациональный парень, я тебя понимаю, но здесь ты не сможешь построить то, что у тебя будет в руках, в твоей власти.
Да, но если это не в моих руках и не в моей власти, да для чего мы все это пережевываем? И для чего мы сейчас развиваем методику для мира?
потому что ты хочешь дать это Творцу, чтобы Он управлял этим, а не ты.
Я понимаю, что все более-менее после 4 лет понимают, что Творец всем управляет.
Никто не способен себя отдать Ему.
Словом, это отчаяние от отчаяния, вы понимаете?
Это правильно, это правильно.
Но это второй уровень отчаяния. Это не отчаяние, это ощущение отчаяния, а от повторяемости этого процесса, когда выше знание.
Тебе придется отменить свою логику. Ну хорошо, нормально. Это тоже такое выяснение. Тоже выяснение. И как раз хорошее выяснение. Ну хорошо, мы продолжим. Что?
Избранные отрывки из источников. Мы читаем второй отрывок.
Вам еще не надоело это отчаяние уже? Надоело. Ну, хорошо.
Зор
или споем? Споем? Что споем?
Зор, אין לנו זור. А есть זור, כן, לאנשים?
Зора нет у нас, нет. Есть зор? Нет?
Лама та роза
зор. Зачем тебе зор? Кто? Что мы сейчас учим?
Тас.
Тес. По мне так, пожалуйста, кто за зор? Кто за тес? Меньше. Кто еще за что? За депрессию, не отчаяние. Хорошо. Ну, давайте учить зор, хотя взор там нечего особо учить. Только впечатлиться. Ну ладно. Вы хотите принести зор? Но несите.